«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, слушатели «Говорит Москва». Свои вопросы сегодня задаем Ирине Левовой, директору по стратегическим проектам Института исследований интернета. Ирина, доброго утра вам.
Доброе утро.
Можно про вас попросить про институт ваш рассказать? Потому что у нас сейчас такое время, что всякие все заводят институт хотя бы ради того, чтобы там, на ток-шоу как-то представляться. Там, директор института такого-то. Институт исследований интернета – это что за организация?
Организация, которая занимается исследованиями по запросу, как ни странно, в области связи интернета, да.
По запросу
как государственных структур, так и коммерческих организаций. Но помимо этого, этой должности, которую вы упомянули, я курирую рабочую группу «Связь информационной технологии» экспертного совета при правительстве.
И этот институт – это коммерческая организация, которая вот равно, например, с какими-то социологическими организациями типа ФОМа, ФЦИОМа проводит свои исследования.
Совершенно
только
верно.
Вот по своей линии,
да,
под заказ.
Именно как бы, ну, акцент у нас на разработку там, стратегических документов, на анализ странового опыта, вот такого рода исследования.
То есть ваши исследования – это не только вот материалы с цифрами, выкладками, сравнениями, это еще и, ну, как-то намеченные планы стратегические. Тоже.
Ну,
то есть как действовать, ну,
рекомендательный
советы.
Характер, да.
Возможно ли уточнять, обращаются ли к вам за вашими услугами иностранные какие-то конторы?
Нет.
Нет. Только здесь, в России.
Да, отечественно.
Исследуете вы все-таки вот всю сеть целиком, если задача
ставится? По запросу там какие-то вещи, например, там переводы делаем, а, например, выходят какие-то документы международные, которые так или иначе касаются Российской Федерации, потому что эти документы... Например, GDPR, General Data Protection Regulation.
Это какая-то штука, регулирующая,
да,
в Евросоюзе.
Персональные данные в Евросоюзе. Да. Однако, ну, компании российские, они делают, осуществляют деятельность какую-то в Евросоюзе. Также европейские граждане приезжают в Россию. Также мы являемся членом Конвенции Совета Европы по автоматизированной обработке персональных данных. И, соответственно... Ну, необходимо знать, что там написано. И для того, чтобы это знать, нужно делать все-таки, ну, некачественный юридический перевод. Вот такого рода вещи, например, мы делаем. Смотрели, каким образом осуществляется регулирование, аналогичное пакету Яровой в других странах. 11 стран мы смотрели. Опыт каким... Ну, ведь это же действительно проблема, да, там, борьба с такого рода контентом, и необходимо как бы понимать, а что происходит в других странах.
Вы назвали это борьбой с такого рода контентом, но суть...
Что борьбой?
А? Может быть, вы оговорились, или
да,
я ослышался?
Я оговорилась, наверное. Проблема не
работы
борьбы
с таким контентом,
а работы, да, с контентом, который имеет такую направленность туристическую, например. Там,
ну, хорошо, может быть, тогда к международному опыту вот чуть-чуть позже перейдем, если вы этим вопросом занимались. Сейчас действительно следует отметить, что, в принципе, поводом для того, чтобы с вами вам эту беседу предложить, стали вчерашние публикации со ссылкой на отчет, отзыв Министерства экономического развития на тот пока проект закона, верно, Минкомсвязи?
Это проект приказа.
Проект приказа, да. Вот эти все бюрократические штуки, их уже трудно воспринимать, потому что, например, мы знаем словосочетание «пакет Яровой», и, судя по какой-то хронологии, это уже какой-то набор работающих законов, поправок в законы, правильно?
Ну да, но только он очень верхнеуровневый. Смотрите, вот. Там система какая. У нас вообще система права очень простая, я так вот прям, чтобы понимать. Ну, как бы.
Как скажете.
У нас есть Конституция Российской Федерации, далее у нас следуют кодексы по значимости, да, по убыванию я сейчас называю. Далее федеральные законы, далее постановления правительства, далее ведомственные приказы. Ну и там дальше документы всякого рекомендательного характера.
Так.
Вот. Соответственно, есть федеральный закон, который носит очень, который является очень рамочным. Например, там сказано о том, что операторы связи, организаторы распространения информации должны осуществлять хранение, записи хранения контента.
Это некий уже действующий закон.
Да, но порядок такого хранения и сроки такого хранения устанавливаются правительством Российской Федерации. То есть это вынесено на уровень постановления правительства. Постановление правительства также принято. По операторам связи оно принято в апреле. по организаторам распространения информации, ну, то есть это сайты в сети интернет, оно принято 26 июня. Напомню, что закон вступает в силу с 1 июля, вступил.
Так.
Вот, и, соответственно, требования к операторам связи, они сейчас находятся на стадии реализации, там сейчас с 1 июля предусмотрено хранение, это нулевой объем. Там хранятся метаданные, но не хранятся, не осуществляется сплошная запись контента. Это связано с достаточно поздним, с тем, что достаточно поздно принято постановление правительства, и операторы не могут такие сроки установить с тобой.
А можно прямо сейчас тогда вклиниться? Мы вернемся обязательно к этому отчету Минэкономразвития. А зачем хранить метаданные? Неужели по ним? То есть цель закона ведь такова, чтобы правоохранители при необходимости могли получить доступ к какой-то информации, которая, ну, помогает предотвращать либо расследовать правонарушения. Ну, так вот, если совсем грубо. С метаданных какой прок, если я верно понимаю
на самом
вообще
деле,
этот термин?
Это самый большой прок. Да? Вот совершенно бессмысленным, если вот, опять-таки, помните, мы про страновой опыт с вами начали, да. Совершенно бессмысленным сплошное хранение всего контента, в общем-то, является...
Да, но как будто бы задача такая поставлена именно.
Ну, задачи, знаете, разные бывают. Бывают задачи декларируемые, а бывают задачи реальные. Ну, вот, то есть декларировать-то мы можем, что мы детей защищаем, а может быть, цель у нас оборудование какое-то продать. И метаданные, да, действительно, это данные, например, точка входа абонента, IP-адрес. Это информация, по которой, в общем-то, можно человека вычислить очень и очень быстро, если ее знать. А что касается хранения всего трафика, то это как бы такой вопрос большой, насколько это целесообразно, потому что у нас, знаете, сейчас уже более 50% шифрованного трафика. Как вы видите, ключи шифрования что-то как-то не очень охотно все сдают куда-то. И некоторые даже не понимают, о чем идет речь, потому что есть peer-to-peer шифрование, то есть когда мы, если переписываемся с вами, меняемся индивидуальным ключом шифрования.
Не очень понятно, и он только что... для нашего чата годится, да, и больше
да,
ни у кого
его
нет.
Да, и что ресурсу сдавать в этой связи надо, тоже непонятно. И поэтому сплошная запись, ну, вот из 11 стран, в которых... которые мы смотрели, институт исследования интернета, метаданные требования хранить есть везде, кроме Нидерландов, на самом деле. В Нидерландах вообще ничего хранить, у них нет такого законодательства, у них оно не принято до сих пор.
То есть, если вы Нидерланды исключаете... Сколько вы стран, говорите, смотрели?
11.
11. Ну, это наверняка самые какие-то крупные страны,
ну,
Евросоюза.
США, конечно, Евросоюз, Австралия, Китай, ну...
А почему Нидерланды выделяете как-то вот отдельно? Вот,
потому что
у них нет
такого регулирования просто.
Да, у них нет, у прочих стран, которые к числу развитых относятся... Вот,
они хранят как раз метаданные. Сплошная запись, вот, например, контента, она осуществляется по решению там, органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и в случае, если человек как бы находится под подозрением, то есть либо по решению суда. То есть ставятся на запись люди точечно, не ставятся, ну, как бы все граждане.
Понятно, да.
То есть презумпции виновности всего населения страны нету. Ну вот, собственно, наше законодательство, оно в этом плане, не знаю,
сказать. Недоработано.
Оно наиболее широкое из всего того, что есть в мире.
Ну вот смотрите, вы сейчас несколько таких хронологических отметок тоже назвали. С 1 июля вступает в силу тот набор... мер по исполнению закона, который разработан правительством, правильно? Ну, как бы там ни было, это даже не столь принципиальный момент.
Закон разработан Государственной Думой, правительство приняло два постановления. Одно про организаторов распространения информации, то есть про интернет-сайты, второе про операторов связи. По операторам связи там работа, насколько я знаю, идет, и... соответствующее оборудование там тестируется. По организации распространения информации ситуация, как вы видите, ну, постановление есть, оно, в общем-то, достаточно рамочное, и из него не очень понятно, каким образом реализовывать, то есть свое заключение, которое выпустил вчера Минэк, я считаю, совершенно справедливым.
Ну, давайте про Минэк тогда я сейчас для слушателей поясню, если их эта информация миновала. Там, судя по всему, в этом отчете есть как бы два таких основных компонента. Первый чисто экономический и рыночный, там просто посчитали, сколько исполнение вот этих предписаний по хранению информации в полном объеме может стоить Mail.ru Group и Яндексу. Там для Яндекса насчитали 9 миллиардов вот за просто переход на эти новые рельсы. Ну, плюс единоразово там какие-то тоже, какая-то значительная сумма. 90, по-моему, миллион, нет, 3,6 миллиардов. Это за переход на эти рельсы, за начало этого хранения, плюс ежегодно еще там более сотни миллионов вот просто на поддержание этой системы. А, при том, что изначально по расчетам, это вот данные Минэкономики, а по расчетам Минкомсвязи там значительно меньше было.
Минкомсвязь считал только для Рамблера. И мы, когда делали расчет для этих компаний, мы отталкивались ровно от тех цифр, которые предоставила Минсвязь, ровно сделав следующее, взяв просто аудиторию, количество аудиторий других. То есть там...
Когда вы говорите, мы считали, миллионов... то есть это вы все-таки для Минэка считали, да?
А, ну, мы, конечно. Лично. Расчеты рабочая группа связи IT делала. Угу. На своде лично я была. Так. Совместно с РАЭКом мы делали эти расчеты.
А, если у вас тогда на памяти, просто я сейчас смотрю эту гигантскую публикацию от Commerce, у вас на памяти, в памяти нет, вот порядок отличия тех сумм, которые считал прежде Минкомсвязь, и те, которые получились вот сейчас?
Еще раз.
Я слышал, там для Рамблера, но просто
нет,
в публикациях...
Нет, смотрите, мы взяли, да. Они говорят, что типа 18 миллионов стоит вот эта вот система. На 500 тысяч человек.
Ага. А, я понял. А в случае с Яндексом это типа 90 миллионов пользователей?
Как бы есть, да, и... другое количество. Мы просто взяли эту же цифру Минсвязи, угу. И ее просто
умножили
на аудиторию. Все.
Я понял. То есть сенсации нет, но при этом в заголовке мы все выносим именно то, что не помещаются в пакет Яровой все онлайн-пользователи, потому что это очень дорого. Ну, то есть Минэкономики пересчитала расходы интернет-компаний. Так... под заголовок, во всяком случае, Коммерсант гласит. То есть пересчета, в принципе, не было,
не,
просто...
Нет, это и есть пересчет. То есть если как бы удобнее, конечно, аргументировать проект приказа, который очень хочется принять, тем, что, мол, это дешево и нормально все будет.
Типа в районе там 10 миллионов.
Как бы, да, какая-то ерунда. Да. Но если действительно, и поэтому приводится в пример там маленькая компания с маленькой аудиторией. Но если это пересчитать на крупную компанию с крупной аудиторией, а еще подумать о том, что на самом деле архитектура, ведь понимаете, оператор связи — это лицензируемая деятельность, их у нас в стране ограниченное количество. В то время как интернет-сайтов, их количество бесконечно, они не только российские.
И все они сконструированы каждый по-своему.
Конечно. У них своя архитектура, свои системы, как бы, и именно для того, чтобы поставить какое-то там оборудование стандартное, ну, это невозможно просто. Угу. И это технологический, как бы, аргумент, который также, ну, необходимо учитывать при разработке такого рода регулирование, то, что, ну, мы не можем просто заставить интернет-компании переделать все под какое-то определенное оборудование, потому что там...
Тут я просто припоминаю, еще прежде в дискуссиях по этому вопросу звучали мысли о лицензировании оборудования. Вот это уже вообще даже получается тогда на фоне того, что вы рассказываете, это вопрос вообще десятый. То есть такого оборудования, в принципе, пока нет универсального. Его не всякий себе сможет поставить, а уж вопрос лицензирования, если когда встанет...
Оно, возможно, и есть, и я даже допускаю, что кто-то очень хочет его продать, вот.
Кто-то около государственной?
Сложно нет? сказать, ну, зачем, ну, как бы, в принципе, там, ну, в отрасли-то все известно, и, ага. Вы знаете, у нас есть всегда у регулирования у любого декларируемые цели и есть реальные цели, и, к сожалению, очень много законопроектных инициатив...
Ну, я понял, это просто лоббизм тех или иных интересов, в том числе коммерческих.
Безусловно. Поэтому нужно всегда очень четко разделять там те вещи, которые действительно направлены на обеспечение безопасности, действительно будут полезны там обществу в целом и нашей стране, и те вещи, которые как бы вызывают вопросы.
А могли бы просто короткую реплику от слушателя прокомментировать? Павел Степанец пишет, ну, хоть майнить будут на этих мощностях. Теоретически то оборудование, о котором идет речь, оно может обсчитывать, ну, задачи, необходимые для майнинга? Короче, это
слушайте,
реально?
Это просто дело в том, что такое оборудование, любая интернет-компания и так хранит данные, потому что оно благодаря этим данным деньги зарабатывает. И если у нас есть закон оперативно-розыскной деятельности, в рамках закона о Федеральной службе безопасности, в соответствии с которыми они могут обращаться к этим компаниям с запросом таких данных. И проблемы с тем, чтобы обеспечить, как правильно написано в заключении Министерства экономического развития, с тем, чтобы обеспечить, в общем-то, ОРД, ну, оперативно-розыскную деятельность, на этих сетях нету сейчас. Вот, поэтому дублирование, по сути, в проекте приказа идет речь в настоящей редакции о дублировании всех мощностей, которые сейчас есть у компаний. Вот представьте себе, есть компания, да, у нее есть какие-то хранилища. Uh-huh. Ну, там речь идет о том, что нужно взять их и продублировать еще раз.
Дубль, он будет для оперативно-розыскных мероприятий, в вольном режиме будут заходить правоохранители.
Это очень дорого и очень, много.
В теории решение этой задачи может выглядеть как открытие доступа к этим данным, ну или там более простой доступ к этим данным для правоохранителей.
Он есть. А, все это взаимодействие, это вполне выстроено, оно эффективно. Если оперативно-розыскные органы, там, они обращаются к компании с мотивированным запросом либо с судебным решением,
компания
эти данные
предоставляют,
конечно.
Давайте дальше рассуждать. А знаете, почему так все не продумано и так все, судя по всему, сыро?
Ну, бывает
с,
так.
С этими инициативами.
И в этой связи как бы, очень хорошо, что у нас есть такой институт, как публичная процедура публичных обсуждений, которая формально закреплена в соответствующих там постановлениях правительства. Это процедура, которая... Первое – это публичное обсуждение, то есть общественное обсуждение, когда все могут предоставить замечания к проекту разработчику, он их сводит в таблицу и аргументированные какие-то ответы дает, почему это замечание учтено или не учтено. Затем у нас есть... процедура оценки регулирующего воздействия, когда Минэкономразвитие рассматривает, насколько это приказ или проект закона или постановление правительства будет...
Подъемен для бюджета.
Подъемен для бюджета Российской Федерации и для бизнеса. И третья процедура – это антикоррупционная экспертиза. Это следующий этап
по проекту. А знаете, чего во всей этой истории как будто не хватает? Какой-то работы именно правоохранитель. То есть, понятно, с коррупцией тоже там борются правоохранители, но то, ради чего, в принципе, затевается, если по декларациям судить, все эти мероприятия – поиск, розыск, всяких злокозненных персонажей, которых мы обычно зовем террористами. А где правоохранители вот в этой конструкции, которую вы описывали? Вот происходит вот этот этап дискуссии, вот этот этап дискуссии, там подключается это министерство, эта задача. А правоохранители-то где?
Не, ну если они являются разработчиками, то они, безусловно, принимают участие во всех процедурах, и в рамках общественного обсуждения, и в рамках оценки регулирующего воздействия. Они ходят на все совещания, как бы, и
хорошо,
находятся в диалоге, собственно.
Тогда, вот если вы бываете на подобных совещаниях, это... Кто? Я имею в виду вот представители Следственного комитета, у нас есть там антитеррористический комитет тоже, у нас есть МВД, в конце концов. Вот от них приходит кто? Люди в погонах, в мундирах, для которых все это открытие?
Конечно, юристы.
А вот именно специалисты с такой технической заточкой, строго технической, с которыми бы вы разговаривали на одном языке, они там такие есть?
Бывают.
Бывают, но это не...
Ну, по ситуации. Вы знаете, каждое совещание как бы по такого рода вопросам, оно достаточно уникально как бы и зависит от темы, от того, кто приходит. То есть человек, люди разные, там, ведомства-то они большие достаточно, и разные люди ведут разную, соответственно, разные темы.
Просто вывод, который напрашивается, то, что вот в таком сыром виде этот закон...
Проект
приказа, вот все прочие акты, решения, документы, которые вот все эти бюрократические этапы проходили, все равно что-то из этого уже в действующем режиме пребывает, правильно? То есть, что это дошло до стадии прям запуска, ну, условно говоря, рубильник это дернули, и вот там началась какая-то работа. То, что это вот в таком сыром виде дошло, указывает на то, что инициаторы задачи не вполне ее понимали, им компетенции просто не хватало.
Ну, и опять-таки, тут тоже надо понять, какая задача. Вы знаете, я считаю, что, в принципе, этот приказ, он достаточно, ну, можно его исправить. То есть, если есть необходимость там его принять, то, во-первых, нужно удалить противоречие с законом о оперативно-розыскной деятельности, которое там совершенно очевидным является. Потому что если речь идет о То есть, и оно устраняется, в общем-то, достаточно простым действием. Необходимо четко указать, во-первых, исключить, наверное, тяжелые видео, там, аудиоконтент, который не имеет смысла писать. Ну, вот там, смотрите, если есть там телеканалы, да, которые транслируются там какой-то из компаний в сети интернет, uh-huh. Яндекс транслирует 100 каналов. Ну, представьте себе...
Ну, и не только какой... Яндекс, то есть все дублируют, ну, на самом деле, эти трансляции
это,
тоже.
И возникает вопрос, какой смысл хранить этот контент, если это просто телевизионный контент? Для оператора связи это, для такого рода контента исключение было сделано. Ну, как бы целесообразно, однозначным образом исключить это и для... организатор распространения информации. И нужно четко указать, что оборудование они могут использовать то, которое у них стоит уже для этих целей. Если это будет так сделано, то я думаю, что это будет вполне реализуемой задачей, и все совершенно спокойно справятся.
Я слушателям напоминаю, что мы с Ириной Левовой беседуем, директором по стратегическим проектам Института исследований интернета. Присоединяться к нам можете через Telegram, пишите, говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8, вслух, то есть по телефону вы тоже можете выступить, номер 7373-94-8. Ну, Игорь уточняет... К вам на этапе разработки этого, на этапе разработки закона обращались вот ваш институт? Ну вот вы, насколько, на каком этапе вы там появились в этой истории?
Не институт, все-таки экспертный совет. Да, мы принимали участие, да, мы писали заключение на пакет Яровой, собственно говоря, на этапе законопроекта, когда он был, целых три, по-моему, на разные редакции. И да, писали заключение на проект и постановление правительства, вот сейчас написали заключение на проект приказа.
Так получилось, что просто к этому закону фамилия Яровая так приклеилась. Вы можете оценить степень реального участия госпожи Яровой вот в работе над всем этим большим массивом?
Я думаю, она ничего не участвовала, честно говоря.
Да.
Ну, конечно, она внесла.
То есть она выполнила техническую функцию вот депутата, который подписывается под проектом и вносит в парламент. Да. И никогда ни на одном из совещаний, ни в одной дискуссии вы ее не встречали?
Не, ну я видела по телевидению, но там такое достаточно смешно это было, когда она руками показывала объемы информации, такая... Мы же не говорим вот о таком, мы говорим о вот таком. Техническая подкованность.
Кто знает, какой в трафике контент? Только тот, кто его получает, утверждает слушатель 35-й. Не знаю, просто реплика. Что-то на это можно сказать во след? Кто знает, какой в трафике контент? Только тот, кто его получает. Но это странно, потому что вообще-то как раз, наверное, отправитель — это человек, который все-таки знает, что он... рассылает.
Ну, как бы, да, ну, часто бывает действительно из-за того, что развиваются там технологии шифрования, и у нас большинство ресурсов работает по HTTPS, да, как бы, то, ну, действительно, очень сложно сейчас
расшифровывать контент.
И это все-таки, ну, как бы, задача... ОРД, это задача, когда вот, ну, необходимо его расшифровать. И, слушайте, это все делается, это все совершенно нормально, все это работает у нас прекрасно.
Вас тогда как, по сути, представителя отрасли, вас просто по-профессиональному, по-человечески не возмущает то, что, ну, нечто подобное инициировано? Я понимаю, это часть вашей работы, вас привлекли к этой работе, но вот сейчас вы сами многократно сказали, да все же... Такие задачи, в принципе, решены, или там решаются, или это все не должно быть так, как это предложено. Вы с возражением по поводу происходящего, нет, никуда не обращались, не выступали?
Слушайте, мне кажется, что очень многим, ну, не только там мне, там, я думаю, что очень многим чиновникам вообще, в принципе, за этот закон стыдно сейчас. И многие, ну, так, знаете, в кулуарах я видела, как бы, как
чиновники
опускали глаза и говорили, я просто не верю, что я в этом участвовал.
Ого. Слушайте, ну давайте тогда о чиновниках, может, даже о персоналиях поговорим уже после информационного выпуска. Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета, наша собеседница. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.36. Продолжаем. Наша собеседница Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета. И еще какой-то один там такой многозначительный, тяжеловесный титр у вас был, что-то про комиссию какую-то при правительстве. Что это там?
Курирую рабочую группу связи информационной технологии экспертного совета при правительстве.
Во. Вы перед самыми новостями сказали, что, возможно, где-то в кулуарах вы даже встречаете чиновников, которые опускают глаза и... Сами говорят, мы не очень верим, что мы всерьез участвуем вот в разработке, доработке всего того, что под общей вывеской «закон Яровой» существует и происходит. А если вы не против, давайте про персональные поговорим. Просто есть различные институты у нас в России, как бы связанные с цифровыми технологиями. Более того, у нас теперь Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций. Кстати, вот с изменением этой вывески, по-вашему, что-то радикальное в отрасли вообще, в среде людей, причастных к цифре, что-то изменится?
Да нет.
А зачем? Нет у вас ответа.
Ну, просто модно сейчас, видите, у нас есть бренд, там, цифровая экономика, которая там вроде как... на какой-то план, который там пытаются реализовать по цифровой экономике. Достаточно спорный, кстати. Ну, не то, что спорный, то есть есть, знаете...
Достаточно пунктирный.
Государственная программа, да, а есть там конкретные планы мероприятий. И они, честно говоря, между собой противоречат друг другу. Если так присмотреться, ну, а из противоречий, как известно, в логике нам следует все что угодно, поэтому какой поворот событий будет, сейчас мне не очень понятно, например, по цифровой экономике. Но это бренд, скорее, ну, то есть курс на цифровизацию объявили, вот что-то все делают.
Ну, объявили, так еще и главу ведомства нового поставили по этому поводу. Вам что-то про Носкова известно? Известно, что он работал в аналитическом... центре или управлении при правительстве Российской Федерации.
Да, аналитический центр при правительстве, это называется.
А чем они там занимались? Вот ровно этими цифровыми вещами? Или это какая-то аналитика была...
Вот аналитику для правительства делают они, да. Это, ну, то есть заказывают правительству что-то проанализировать. Они не анализируют.
Ну, примерно как, например, вашему институту, центру.
Совершенно верно.
Ну, а про Носкова вам что-то известно?
Не-не-не, знаете, когда его назначили, я только вот в этот момент...
Узнала его существование.
Пошла, да, посмотрела там, ну, ничего, фоточки на Фейсбуке нормальные, а так, я не знаю.
Хорошо.
Что вы... странно, кстати говоря, потому что, ну, мало народ действительно в отрасли его знали в момент назначения.
Вот я уже говорю, что есть какие-то институты, такие, например, как омбудсмены, всякие разные. Есть интернет-омбудсмен Мариничев. С вашей точки зрения, это какая-то полезная функция вот в общей структуре этого механизма, который занимается этой цифровой экономикой, или, ну, чисто медийное явление?
Ну конечно...
омбудсмен по делам... интернета.
Нет, конечно, полезно. То есть, например, если мы пишем какие-то заключения относительно там, инициатив ведомств в правительство, как рабочая группа, то Дмитрий пишет аналогичные заключения тоже с привлечением именно предпринимательского сообщества. Он же при омбудсмене, при президенте по защите прав предпринимателей, именно в интернет-отрасли, да. И, соответственно, он пишет аналогичные заключения в аппарат правительства через, через аппарат Титова. И это тоже важно, потому что, ну, как бы это механизм донесения от администрации президента каких-то соображений индустрии. Как, ну, не можем же, понимаете, индустрия у нас растет.
Вы думаете, это вот в таком режиме правда работает? То есть, например, такая серия интервью с представителями индустрии, с самыми там,
нет, большие топовыми. Совещания тоже проводит Дмитрий Николаевич и... Это очень, я считаю, полезно. К сожалению, смотрите, у меня позиция такая. Я вижу, что это все достаточно...
Это все бюрократия. Но...
Низкий эффект имеет сейчас. Нет, да. Это не бюрократия. Как раз...
Вы сами описали, пишет отчет. Вот с точки зрения современного менеджмента, это вот такая вещица-то. Ну, отчет. Ну, он может быть...
Почему? Письмо с привлечением внимания к какой-то проблеме, на которую обратят внимание бизнес.
Оно попадает на стол какого-нибудь замминистра, правильно? Ну, так, в теории обывательской.
Не, ну, по идее, если это механизм, который через администрацию работает,
то кому-то в администрации.
То есть, соответственно, кому-то в управлении внутренней политики. Если это механизм через правительство, да, то, соответственно, правительство эти расписывает на профильное министерство или ведомство рассмотрения. Часто даются поручения, например, доработать что-то с участием тех людей, которые видят в этом риски. И, соответственно, тогда ведомство вынуждено организовывать совещание и стараться договориться с индустрией по этому вопросу.
Понятно. Слушайте, а я вас перебил в какой-то момент, вы как будто собрались еще какую-то схему этого взаимодействия описать. То есть я когда назвал это бюрократией, вы такая: нет, это не бюрократия, это... Что, не получится сейчас эту мысль вернуть и отыскать? Просто я понял, что, может, не в самый удачный момент вступил. Хорошо, может, позже это всплывет. Еще по поводу персоналии. У нас с общими какими-то свершениями в правительстве и в администрации с Германом Клименко расстались. Это был советник президента по вопросам интернета. Вот его функционал вы готовы оценить? И главное, нужен ли тогда... такой новый человек, потому что, похоже, мы не ждем такого нового назначения, да, то есть это было кресло ровно для Германа Клименко, не стало Германа Клименко в этом качестве, нет и должности такой.
А, по-моему, там что-то по цифровому развитию какого-то помощника назначили, по-моему, Пескова назначили из ОСИ.
Да, и, кстати, тоже Дмитрия.
Другая это какая-то должность, не про интернет, а вот именно что-то по цифровому развитию. Сейчас, ну, бренд у нас, да, цифровое развитие, самый модный.
Вот, этот человек вас и, может быть, кого-то из ваших знакомых и коллег не созывал на какие-то серьезные разговоры, мероприятия?
Нет, пока нет. Но вы знаете, пока такое лето сейчас достаточно спокойное, вот мы там что-то заключения какие-то пишем раз в неделю, мне кажется, в принципе, мы единственные, кто работает, потому что все остальные что-то там по креслам пытаются рассесться.
У нас в редакции абсолютно такая же иллюзия, что мы единственные, кто работаем. Смотрите, но все-таки, а если про Германа Клименко говорить, просто фигура с медийной точки зрения... кажется, была значимой. То есть практически по любому вопросу можно было обратиться к нему за комментарием. Этот комментарий более или менее цитировался. То есть это, ну, мнение, которое, если имело не вес, то большой тираж. Что-то позитивное по итогам этой деятельности Клименко можно обозначить?
Ну...
Ладно, вы...
К сожалению, нет. Я боюсь, что нет, потому что...
А вот в этом нет проблемы, что слишком много в вопросах цифровых, слишком много медийности и вот такой суровой практики не достает. То есть вот вокруг Клименко была такая медийная среда, а практических толку? Решений не было. Вот об этом и речь.
Я с Германом Сергеевичем поругалась в момент перед третьим чтением пакета Яровой. Я затегировала его в посте на Фейсбуке, я написала: уж чтение третье, а Германа все нет. Как бы намекая на то, что, честно говоря,
пора бы
включиться в этот процесс и указать на то, на что указывают все, что, ну, как бы, там в тот момент, когда принимали же, редакция была, знаете, какая? Там нужно было хранить год. И это даже полгода хранения, оценка, которую дало РСПП, это 17 с лишним триллионов рублей. Ну, как бы это много, понимаете? Да. То есть никакое цифровое развитие, какое строительство, какое-то, ну, ликвидация цифрового неравенства. То есть все ходят с этими лозунгами, одновременно второй рукой просто лишают всех денег.
Ой, ну, слушайте, объясните мне про цифровое неравенство.
Цифровое неравенство.
Знакомое это... словосочетание, я просто вспоминаю, что за ним стоит.
Но это необходимость строительства сетей связи и обеспечения доступа в интернет всего населения Российской Федерации,
точно.
В том числе в труднодоступных регионах.
То есть вот, кстати, из всех задач, которые бы следовало ставить, это вообще представляется самой, ну, насущной, наверное, самой...
Безусловно.
Важной.
Да.
Но при этом все равно в новостных топах именно что-то со словосочетанием «закон Яровой».
Ну, такая тема яркая, конечно. Очень большие деньги, когда очень большие деньги, то и... Ну, и, знаете, как бы здесь все... Мы все время говорим с вами: деньги. Мы забываем о том, что фактически это нарушение Конституции ведь. В 23-й статье написано, что человек имеет право на тайну переписки, телефонных, телеграфных и иных сообщений. И это право нарушается только по решению суда. Соответственно, когда мы ставим на запись всю страну без решения суда и как бы фактически вменяем презумпцию виновности для всех граждан, то мы нарушаем Конституцию. И, знаете, мы все время все про деньги, вот эти понесут убытки, эти понесут убытки. А на Конституцию такое впечатление, как будто это вообще документ, который не имеет отношения к реальной действительности.
Скажите на перспективу, с кого именно по этому вопросу спрашивать? То есть есть ли в среде вот тех, кто дискутирует, по вот всем этим цифровым историям, вопросам, кто-то достаточно весомый, достаточно значимый, кто именно Конституцией и потрясает. Ну, то есть вас, да, приятно слушать, и, кстати, слушатели тоже вас очень одобряют за как бы эту позицию, указание на вот такие моменты критические. Кто из чиновников вот про Конституцию вообще в ходе дискуссии по закону Яровой вспомнил?
Да из чиновников, мне кажется, никто, боюсь. Мы указывали на это в заключениях своих, потому что, ну, у нас Совет по правам человека, по-моему, что-то говорил, но так очень, в мягкой форме достаточно.
Ну, как
хотя,
принято
по идее,
всем...
это должна, ну, как бы, должна их компетенция была бы быть. И Совет по правам человека в президенте, да, должен был обратить внимание на этот
момент. Ну, слушайте, тут у нас такой неплохой тематический мост, получается, к следующему разговору «Права человека». Я хотел еще с вами поговорить про ту... Ну, это уже, по сути, выглядит как кампания. Кампания по борьбе с какими-то репостами злокозненными в сети. Актуализирует этот разговор в том числе и выступление Mail.ru Group, которые поддержали амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов, лайков в соцсетях. Mail Group также высказались за декриминализацию самой этой статьи, по которой граждан либо задерживают, либо какие-то уже даже наказания назначают. В Госдуме там группа депутатов тоже выступала за декриминализацию статьи этой, ну, вот, этого элемента статьи, касающейся экстремизма. У вас позиция по этому вопросу есть? Если я сейчас не слишком мутно это все сформулировал, там много компонентов, то есть таких случаев, если сейчас, ну, открыть любой сайт, там есть подборка минимум из полутора десятков только за последний месяц, да, когда граждан за какие-то публикации во ВКонтакте где-то еще привлекали к ответственности.
Ну, одной рукой там, да, такие инициативы, а другой рукой, например, вчера вывесили на Regulation, ну, ресурс для общественных обсуждений, проект поправок в статью 15.3, закон об информации, где появляется состав обоснования и оправдания осуществления экстремистской и или террористической деятельности. Обоснование и оправдание. Обоснование и оправдание. Вдумайтесь в эти слова.
Я вдумываюсь, и вы к тому, что довольно просто какие-то высказывания самые невинные трактовать именно вот таким образом.
Ну, например, там, давайте возьмем публикации по криминологии. Это что? Ну, то есть... экстремистская или террористическая деятельность и публикации по криминологии. Описание, например, профиля лиц, которые могут быть экстремистами или террористами. Это тоже, знаете...
А есть у криминалистов такие исследования и материалы? То есть описание профиля гражданина, который потенциально...
Любые исторические исследования, которые пытаются там объяснить причины. Например, там, да, изучают криминологию в ВУЗе, там, в Академии ФСБ. Это получается тоже как бы...
Ну и да, нельзя исключить, что до этих крайностей дойдет. Вы понимаете, почему Mail.ru Group вдруг выступили с этой позиции? В принципе, это не свойственно нашим компаниям, корпорациям
выступать.
И главное, смотрите, это же не потому, что журналист подловил какого-то топа компании, и тот ему случайно сказал. Нет, они выступили с официальным заявлением. Такое редко бывает.
Ну, вы знаете, по поводу репостов, тут можно очень далеко уйти, и у нас, мне кажется, тюрем не хватит, если начать сажать там всех подряд за репосты, потому что, особенно вот с такими составами, которые там пытаются коллеги у нас внести про обоснование и оправдание, туманных понятий.
Вас это больше тревожит, а абсолютное большинство обывателей переживает из-за того, что они там к 9 мая сделают репост какой-нибудь публикации про какую-нибудь битву или про какое-нибудь злодеяние фашистов, причем в критической форме это там может быть высказано, и их все равно за это привлекут, потому что там будет вот изображение военных преступников.
Я считаю, что, в принципе, очень слишком много у нас запрещено, и... И вообще вот эта вот тема с внесудебными блокировками, мне считаю, что слишком широкая, потому что, знаете, ну, есть там бесспорные вещи, там бесспорные категории контента, который нужно блокировать, там, детское порно, да?
Да,
чувствительный контент. Но извините, пожалуйста, а на каком основании мы там блокируем прекурсоры? Прекурсор – это цемент, извините.
Ну, я не знаю, о чем речь.
Наркотический контент у нас же есть.
Да.
А досудебная блокировка за пронаркотический контент, в том числе там прекурсоры. Есть слово. То есть нельзя информацию о прекурсорах. Марганцовка. Марганцовку нельзя. Там что, фотографии. То есть там, знаете, можно дойти до очень больших крайностей. А с экстремизмом это вообще отдельный разговор. Когда мы включаем в законы оценочные понятия, то, в общем-то, решение...
Не, ну экстремизм, когда... понятие, оно же прописано в кодексах. И...
Почитайте, зайдите, что такое экстремизм. Вы знаете, там теоретически можно вот то, что я вам сейчас говорю, под экстремизм подвести легко.
Смотрите, не спровоцируйте кого-нибудь, кому тут может прийти на ум. Слушайте, а раз вы и международным опытом тоже занимаетесь, насколько такой подход, который вот у нас сейчас действует, насколько это распространено и как это выглядит?
По поводу пакета Яровой мы сейчас...
Нет, мы сейчас по поводу вот досудебных блокировок, досудебных любых вмешательств в деятельность организаторов распространения информации и так далее.
А, нет, как раз тут надо развести две вещи. Есть оператор связи, это тот, кто дает нам доступ к сети.
Да-да-да, а я поэтому...
А есть организатор распространения информации.
Я сайты и имею в виду, да, распространителей.
А, ну, в большинстве стран мира есть процедура удаления все-таки контента с ресурсов, а не ограничения доступа к такому контенту. Почему? Потому что мы прекрасно все знаем и умеем уже давно пользоваться... благодаря Роскомнадзору средствами обхода блокировок, такими как VPN, там, прокси и так далее.
Ну, поэтому единственный способ это удалить, но при этом информация, она же все равно тиражируется помимо вот основного источника, она потом утекает. То есть как законом действительно что-то изъять из сети, это невозможно.
Не, ну а что, вы думаете, что способ заблокировать ресурс, на котором содержится этот контент по IP-адресу, заблокировав одновременно еще соточку другую там других ресурсов, тоже, это более эффективно?
Тоже нет, поэтому кажется, что единственный путь это просто выдохнуть и позволить системе саморегулироваться, обращая внимание только на какие-то по-настоящему экстремальные вещи, как вот детское порно в качестве примера упомянутое.
Ну хентай, кстати, они тоже считают детским порно. Тоже вопрос.
А вы так сказали, что как будто с хентаем-то можно и по...
ну,
полегче?
Ну, как бы вроде мультик, не знаю. Сложный вопрос.
Сложный.
Сложные это все вопросы. Да, саморегулирование, это, я думаю, что хороший путь. И вы знаете, также, нет, какие-то законы, безусловно, должны быть. И
ну,
все-таки
да.
Что-то как-то должно происходить. Вы знаете, когда я начинала работать в этой отрасли, это был 2011 год, первое, что мы сделали, это Российская ассоциация электронных коммуникаций была, мы написали кодекс профессиональной деятельности в сети интернет, под которым подписались все крупные интернет-компании в России. И там мы декларировали, как мы будем поступать там, с такого рода контента, с сякого рода контентом, каким образом мы согласны работать там с авторскими правами и так дальше. Предоставили возможность. Это было саморегулирование. На что...
Ну, кодекс не представляется чем-то,
безусловно,
что вводит саморегулирование, но...
Ну, вообще такая практика есть в мире, и есть практики. Там у различных ассоциаций в разных странах мира вполне успешного такого саморегулирования.
Хорошо,
когда это действительно работает.
Это пример 2012 года. Вот все подписались под этим документом.
2011 это был,
2011.
Да. И в 2012 году приняли черные списки, несмотря ни на что.
А подобные кодексы, они вот вы сказали, что у организаций такое есть, но на уровне государств что-то такое принималось? Ну, то есть, если я вас правильно понял, то есть в профессиональных сообществах любых, в принципе, возможно издание таких документов, подписание и так далее. На уровне государства что-то похожее где-то кто-то принимал?
Нет. Но это же не документ, это не государственный документ.
Да,
но... Может быть, стратегия, если о государстве речь идет.
Но наделить это каким-то государственным значением, может, было бы неплохо. Вы когда его принимали, разрабатывали в 2011 году, вы так на далекую перспективу некую планировали, что это станет реальным государственным регулирующим документом для отрасли?
Ну, мы надеялись, что он как бы может стать основой рамочного какого-то регулирования, действительно, и на основе уже опыта какого-то накопленного, да, то есть мы посмотрим, если это не будет работать, да, то есть саморегулируемая инициатива, вроде как все подписали и вполне согласны вычищать такого рода контент со своих ресурсов, самостоятельно причем, то... тогда уже обращаться к государству.
Что-то репрессивное придумывать.
Ну, придумывать, да, совместно что-то репрессивное. Но, к сожалению, у нас законодательная практика разработки законодательных актов пошла немножко по другому пути. Обычно отрасли ставят перед фактом, зачастую не учитывая технологических особенностей функционирования сети. Именно поэтому это все не работает зачастую. То есть там, да, ну, заблокировали рутрекер работает, Телеграм заблокировали, и половину интернета еще пытались заблокировать, все равно работает. Ну, то есть есть, знаете, то, что можно написать в законе что угодно, можно написать, что мы завтра там на Марс должны полететь обязательно, но это же не значит, что мы завтра возьмем и полетим на Марс.
Среди законодателей в тех организациях, учреждениях, ведомствах, которые обладают законодательной инициативой. Вот вы сказали, что кто-то там глаза опускает и не очень охотно говорит о своем соучастии в разработке закона Яровой, но там, в принципе, есть эксперты и люди морально готовые на какие-то риски, вот, чтобы поперек всей этой линии действовать.
Какой линии?
Линии, которую вы описали, когда отрасль ставят перед фактом и вообще на отрасль, ну, оглядываются... Ну, если не в последний, то в предпоследний момент.
Не, ну вот, пожалуйста, у нас яркие прецеденты, масса их на самом деле, когда Государственная Дума просто вносится, проект принимается и никого не слушают.
Да нет, я как раз спрашиваю, есть ли там люди, которые как раз вот не готовы к такому подходу, которые с отраслью находятся в постоянном контакте, которые вы сами знаете, этой отраслью порождены.
Безусловно, их становится на самом деле все больше, к счастью.
А почему
я
они
вижу,
не говорят публично?
Чиновники... Да вообще чиновники у нас не склонны говорить публично. Особо.
Слушайте, у нас
там буквально там несколько человек, кто достаточно, ну, как бы активно выступает в паблике.
А у нас около 2 минут остается. Это опять очень хороший подход к вопросу, который я, честно говоря, одним из первых вам хотел задать. Мы сейчас с вами, когда в студию заходили час назад, в топе Яндекса, знаете, что было? Угу. А может, и до сих пор есть. Сейчас, момент. Пушков прокомментировал там внезапный запуск ракеты испанских ВВС над Эстонией. Топ Яндекса. Пушков прокомментировал запуск ракеты испанских ВВС над Эстонией. Там никто не пострадал, там ничего не произошло. Сенатор Пушков у себя в Твиттере это прокомментировал, и это топ Яндекса. И это ситуация практически, ну, если не ежедневная, то еженедельная как минимум. По твиттеру сенатора Пушкова регулярно появляются топы Яндекса. У вас есть объяснение, что люди действительно искренне интересуются мнением Пушкова, или это роботы как-то так считают Пушкова?
Вы знаете, я никогда
просто
не...
потеоретизируйте, потому что ну, нас, простых гуманитарных журналистов, это очень беспокоит. Как выходит так, что роботы молятся на Пушкова?
Нас, простых гуманитарных философов, это тоже беспокоит, потому что я тоже не очень понимаю, как бы, ну что, у нас проблем других, что ли, нет.
То есть вы поняли, какая чушь произошла?
Понимаю,
какой испанский самолет выпустил ракету? Об этом
и
в Твиттере написал сенатор, что он по этому поводу думает, что вот, мол, это все не очень здорово.
Ну, еще там нужно парочку законов принять про регулирование агрегаторов. Там еще не такое в топе Яндекса появится, я думаю. Ну, просто, знаете, тоже...
Ну, короче, у вас нет объяснения.
У меня гипотез нету, но я думаю, что просто есть какие-то... А что за издание, простите?
Так нет, когда оказывается в топе Яндекс, это означает, что все подхватили и нацитировали.
Ну, видимо, знаете, вот все-таки август, да, не о
чем
писать. Не о чем писать, да.
Ну, к сожалению, это и посреди зимы происходит. Именно с сенатором Пушковым. Это некая мистика, которую мы не можем для себя объяснить.
Ну, нужно официальный запрос, считаю, направить ему, что объяснит, почему так происходит, и в СМИ направить, спросить. Общайтесь с коллегами, спросите у коллег, почему они пишут о нем.
Мне все-таки кажется, это робот виноват, но будем разбираться. Спасибо. Очень, правда, Интересный разговор. Напоминаю, беседовали с Ириной Левовой, директором по стратегическим проектам Института исследований интернета. Приходите еще.
Спасибо.